Беседа, листая календарь. 145 лет назад, 24 мая, родился Николай Рябушинский, меценат, сыгравший заметную роль в становлении русского авангардного искусства. Николай Павлович Рябушинский – одна из самых парадоксальных фигур начала 20 века. Родные о нем говорили: в семье не без урода. Никто и не предполагал, что именно беспутный Николаша будет вписан в историю русского искусства. Его судьба – прекрасный повод поразмышлять о том, что пути Господни неисповедимы. Под знаменем солнца. Два слова о семье Николая Павловича. Рябушинские были баснословно богатые. Сыновья Павла Рябушинского приобрели предприятия в льняной, стекольной, полиграфической, лесопромышленной и металлообрабатывающей промышленности. Строили автомобильный завод, который впоследствии стал знаменитым ЗИЛом. В 1902 году был создан банкирский дом братьев Рябушинских. Рябушинские были крупнейшими промышленниками России. И из всех братьев только один Николай Рябушинский не захотел заниматься предпринимательством. После смерти отца он вышел из состава товарищества мануфактур Рябушинского с сыновьями и, получив свою долю наследства, посвятил себя меценатству. Это всех потрясло, и родственников, и знакомых. Вся семья в золоте купается, приумножает капиталы, а этот вкладывает в какое-то эфемерное искусство. Родные считали, что ничего путного из Николаши не получится, ведь он, ко всему прочему, имел увлекающийся характер, был фантастически щедр, эксцентричен и увлекался грандиозными проектами. Так он задумывает продолжить дело Дягилева, собрать вокруг себя лучших художников и литераторов эпохи и стать их лидером. Для этого он начинает издавать свой знаменитый журнал «Золотое руно», посвященный зарождавшемуся тогда символизму. Пройдя множество препон и вложив огромные деньги, Рябушинский создал беспрецедентный журнал. Он печатался на роскошной бумаге золотым шрифтом в две колонки на русском и французском языках. Качество иллюстраций было редкостно высокое. Подписчиком «Золотого руна» стал даже сам российский император. А авторами – блистательные представители Серебряного века – Мережковский, Гиппиус, Блок, Белый, Бальмонт, Волошин, Кузьмин, Бакст, Сологуб. Участвовать в этом проекте Рябушинский пригласил таких художников, как Сомов, Лансере, Остроумова, Бенуа. Все они были выпускниками Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Дебютом группы стала выставка «Алая роза», состоявшаяся в 1904 году в Саратове. А редакция журнала «Золотое руно» размещалась на Новинском бульваре в Москве, близ особняка Шаляпина. Программа журнала оказалась более чем авангардной, ведь молодежь бредила символизмом. И именно с поддержкой символизма и выступило «Золотое руно». Первый номер журнала посвятили творчеству Врубеля. Но самое главное, что сделал Рябушинский, и чего никто не мог ожидать от купца, человека стороннего в искусстве, он решил поддержать именно отечественных художников, составивших вскоре гордость русского авангарда. Видимо, он обладал великолепным вкусом, если поддерживал лучших и не ошибся. Именно художники, которых он собрал вокруг своего журнала, вскоре покорили весь мир. Но такой роскошный журнал совершенно не окупался. На второй год он принес доход 12 тысяч рублей, а потребовал расходов на 80 тысяч. Но Рябушинский вкладывал собственные деньги и не бросал начинания. Более того, под эгидой журнала он решает проводить ежегодные выставки, полностью их субсидируя. Всего таких выставок было 4, но сенсацией оказалась вторая – прошедшее в 1907 году под названием «Салон голубой розы». Выставка, открывшаяся в Москве на Мясницкой, 8, стала сенсацией в мире искусства. Участвовали 16 художников, среди которых Кузнецов, Уткин, Судейкин, Сапунов, Сарьян. Всех их связывала общность эстетических интересов. Интерьер дома, где проходила выставка, был оформлен под стать необычным и загадочным произведением. Повсюду стояли вазы с цветами, стены были выкрашены в серебристые и голубоватые тона. На выставке играла музыка Скрябина, а по вечерам в доме на Мясницкой выступали поэты Валерий Брюсов и Константин Бальмонт. Таких изысканных выставок еще не знала Москва. Для истории важно, что после выставки окончательно оформилось очень известное художественное объединение «Голубая роза», сыгравшее заметную роль в развитии русского искусства Серебряного века. Ядро группы составляли живописцы Павел Кузнецов, Петр Уткин и скульптор Александр Матвеев. Художники вдохновлялись работами Виктора Борисова-Мусатова и Михаила Врубеля. Голуборозовцы следовали ценностям символизма, для их живописи характерны голубоватые пастельные тона. Целью творчества они видели стремление к запредельному, они уделяли внимание музыкальности и нежности произведений. Название объединения вызывает ассоциации с «Синей птицей» Метерлинка, пьесы-притчи, посвященные вечному поиску символа счастья «Синей птицы». Очень характерной картиной для этого объединения можно считать «Мираж в степи» Павла Кузнецова. Хотя картина написана чуть позже, опишем ее. Высокое небо, спокойные линии горизонта, мягкие очертания свободно рассеянных в пространстве шатров, сросшихся с землей и повторяющих очертания небесного купола. Простые гармоничные фигуры людей, стригущих овец, готовящих пищу – все это благодаря созвучию цвета, форм и контуров складывается в поэтически целостную картину мира, над которым не властно время. Перед нами золотой век, мечта о гармонии человека и природы, сбывшаяся наяву. Интересно, что Николай Рябушинский сам пробовал себя в качестве художника и поэта. Под псевдонимом Н. Шинский он публиковал стихи, издавал книги и занимался оформлением журнала «Золотое руно». Свои живописные работы он выставлял на организованных им выставках среди работ других художников. Надо сказать, что художником он был одаренным, и если бы учился, кто знает, может, достиг бы высот. Андрей Белый говорил о его полотнах, что они являли собой фейерверки малиново-апельсинных и винно-желтых огней. А поэт Борис Садовский писал: «Рябушинский, молодой, жизнерадостный миллионер, не лишен был вкуса и дарования, богатство мешало ему быть только художником».
Утомленное солнце нежно с морем прощала, в этот час ты признала, что нет любви. Мне немного взгрустнуло, без тоски, без печали, в этот час прозвучали слова твои.
После успеха 1907 года Николай Павлович спонсировал еще 3 выставки, и с каждой новой экспозиции его планы становились все более грандиозными. В 1908 году у мецената возникла идея провести совместную выставку русских и французских художников-символистов. На выставке «Салон золотого руна», открывшейся 5 апреля в доме Хлудовых, были выставлены работы Брака, Дега, Дени, Дерена, Сезана, Гогена, Ван Гога, Матисса. Русское искусство представляли работы художников «Голубой розы», рядом с которыми выставлялись молодые тогда Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. В январе 1909 года прошла вторая подобная выставка. Здесь Рябушинский отдал предпочтение новейшим веяниям в искусстве – кубизму и фавизму, с которыми русская публика тогда была мало знакома. Он выставил произведения Брака, Матисса, Роо, Вламинго. Среди русских художников были представлены Кузнецов, Уткин, Матвеев, Сарьян, Ларионов, Гончарова и Петров, Водкин. Третья и последняя выставка прошла в конце декабря 1909 года. Она имела успех. На этот раз Рябушинский стремился показать национальное русское искусство и поэтому не пригласил зарубежных художников. Кроме голуборосовцев, на выставке значительно усилилась группа Ларионова и Гончаровой. В нее вошли, например, Машков, Кончаловский, Фальк. Эти авангардные художники в конце 1910 года сформируют собственное художественное объединение «Бубновый валет». Кстати, помимо выставок, в заслугу «Золотому руну» ставит и организацию издательства для выпуска книг, близких журналу авторов. Первыми были выпущены «Злые чары» Бальмонта, сразу же запрещенные цензурой. Потом появились книжки Ремезова, Сологуба. Самым значительным изданием «Золотого руна» называют «Очерки по истории русского искусства» профессора Александра Ивановича Успенского, заставившие русского читателя по-новому взглянуть на творчество отечественных мастеров. Совершенно неокупавшиеся расходы на журналы и выставки подорвали состояние Николая Рябушинского. Были у него и другие долги. Николай Павлович Рябушинский никогда не держался за деньги, жил на очень широкую ногу. У него, например, была роскошная вилла в Петровском парке, которую он назвал «Черный лебедь». Ее оформляли его друзья-художники-символисты. Выложенные дорожки обрамляли ряды пальм, клумба у террасы была засажена орхидеями, необыкновенно яркие птицы пели гостям заморские песни, а у причудливого фонтана, распушив хвосты, важно прогуливались павлины. Была у хозяина мысль завести в саду даже тигров со львами, которым, как хозяин говорил, он чувствовал сопричастность. Мебель для виллы была изготовлена по специальному заказу в Италии, и на каждом предмете красовалась марка в виде черного лебедя. Николай Павлович устраивал пиры, любил роскошные рестораны, покупал драгоценности у Фаберже. Бывает так, что богачи дают деньги и ждут скорейшей отдачи. С «Золотым руном» все было не так. Письма, документы, воспоминания – все говорит о том, что Рябушинский был не только кошельком, но еще и сердцем журнала, который он придумал и издавал, чтобы, как он сам говорил, зажечь сердца и навести на мир позолоту. Чтобы истомившиеся от земной тоски люди поняли, наконец, что жить без красоты нельзя, что чистое искусство свободно и вечно, ибо знаменем его является солнце. Солнце и светило Николаю Рябушинскому, и согревало его, и опалило, и спалило. В 1909 году Николай Рябушинский разорился. Но разорившись, он проявил поразительную мудрость и жизнелюбие. Не сломался и не пал духом. По-прежнему участвовал в художественной жизни Москвы, писал картины. Даже некоторое время уже после революции состоял на государственной службе в качестве консультанта и оценщика произведений искусства. Представляете, с какой высоты рухнул? И ничего, пошел на работу. Любовь к красоте и искусству заслоняла в нем все. После революции его коллекция русского авангарда была национализирована, а сам он был вынужден эмигрировать за границу. Рябушинский жил во Франции. От его богатства остались лишь ошметки, но он сумел открыть несколько антикварных салонов и успешно вел дела. Он умер в глубокой старости. Интересно, что все остальные братья Рябушинские тоже эмигрировали, подрастеряв свои капиталы. Конечно, Николай Павлович был и взрывной, и увлекающийся, но в его жизни была одна большая любовь – любовь к искусству. И ей он отдал всего себя и большую часть своих баснословных денег. Его судьба заставляет задуматься о парадоксах истории. Братья Николая Павловича были правильные, умножали отцовский капитал, жили по принципу «копеечка к копеечке», купеческому делу не изменяли. К 1917 году Николай пришел разоренным, а они богатыми. Но революция всех уравняла. Все богатства у всех братьев были экспроприированы, а при этом оказалось, что беспутный Николаша, которого не воспринимали всерьез, сделал для своей родины едва ли не больше своих правильных братьев. Очень важно то, что Николай Рябушинский не просто занимался меценатством, а в то время, когда все бредили французами, увидел потенциал именно русского авангарда и поддержал русских художников. А вскоре русский авангард покорил весь мир. При жизни Николая Павловича многие его осуждали, не понимали, как это он с такой легкостью тратил капитал, вкладывая немеренные деньги в какой-то там журнал и выставки. Но именно это, можно сказать, бесшабашная щедрость, а также вера в талант художников-соотечественников, позволили ему вписать поистине золотую страницу в историю русского серебряного века. Материал подготовила и начитала Лариса Михайлова.